Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Пиджаки», у микрофона Владимир Карпов, и с нами сегодня директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чесноков. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Добрый день.
План на сегодня такой. Первое – понять, что происходит с нашим обществом, учитывая ту дискуссию, которая развернулась после катастрофы с самолетом, а сегодня день траура. И второе – подвести некие итоги года 2016-го, до его окончания еще остается несколько дней, но итоги подводить уже, я думаю, можно. Давайте начнем с той дискуссии, которая развернулась. Вообще, можно ли говорить о здоровье в нашем обществе, когда такие дискуссии возникают? Там, хорошо ли, что погибли артисты, хорошо ли, что погибли журналисты?
Ну, на самом деле, во-первых, хотелось бы выразить соболезнования всем близким погибших. Это большая утрата, в первую очередь человеческая, но, наверное, и культурная. Я все-таки думаю, что обсуждать вопросы, можно ли бить детей или нельзя, нужно ли осуждать дебилов, которые говорят или радуются гибели людей, ну, как странно. Понятно, что дискуссия – это не стоит выеденного яйца, именно как дискуссия. Есть куча людей, которые, ну, по моему ощущению, просто моральные уроды, и они радуются гибели людей. Мне кажется, гибели любого человека, оппонента, критика твоего, тоже не стоит радоваться. Другое дело, если это какой-то убийца или какой-то человек, который выступал в роли такого насильника, да, или еще какого-то, тогда, наверное, да. А сейчас, мне кажется, не имеет никакого предмета эта дискуссия.
Но если эта дискуссия возникает, то возникает ощущение параллельно с этим, что...
Ну, драки на улице, да, тоже возникают, понимаете? Они же возникают, и вы же к ним не присоединяетесь, вы же не пытаетесь обсудить, как вот эта драка произошла и так далее. Мне кажется, это все-таки фантомные эмоциональные всплески, которые мы наблюдаем только потому, что современные средства коммуникации позволяют увидеть, да, у себя в Фейсбуке, ну, был какой-то человек, X, может быть, он был известен, может быть, просто попросился в друзья, и вот начинается вот эта дискуссия. Ну что, мы серьезно будем обсуждать моральные качества помощника президента
Боже
Порошенко?
Боже упаси, нас другое интересует, стоит ли эту дискуссию, даже если говорим о гражданах Российской Федерации, каким-то образом прекращать, используя государство
как
аппарат насилия?
Мы не можем ее прекратить. Как государство будет? Оно перекрывать коммуникаторы будет, средства коммуникации, соцсети? Мне кажется, это...
Как государство умеет принимать очередной закон по, там, не знаю, ограничению...
Не надо критиковать государство вот сейчас просто не потому, что его не надо критиковать, а потому что сейчас это разговор, который вы переводите в политическую плоскость. Мне кажется, надо сейчас говорить скорее о моральных аспектах. Да? Вот есть люди верующие, есть люди, которые придерживаются определенных моральных принципов. В первую очередь хотелось бы, чтобы они как-то попридержали, может быть, какой-то поток таких комментариев.
Кто им должен это сказать?
Да никто не должен. Этот человек должен внутри чувствовать. В современном обществе авторитетов, которые могут сказать, вот прекратите дискуссию, почти не осталось.
Вот я ровно правильно.
Ну так а что тогда мы говорим-то?
Ну тогда границы морали размыты.
А мы с вами тоже сидим, мы два человека в студии, начинаем обсуждать о том, кто может прекратить дискуссию на эту тему. Как вы себе это представляете?
Как она возникла вообще, эта
дискуссия? Ну возникла, слушайте, у нас возникают очень много дискуссий. Я скорее бы удивился, если бы дискуссия не возникла. Кстати, общество скорее больно, если подобного рода дискуссии не возникают. Внутри общества сразу после таких дискуссий возникает ощущение, что есть нормальные люди, есть ублюдки. Но по крайней мере, в обществе сразу видно, кто белый, кто черный, кто свой, кто чужой. А если в обществе после таких вещей, после таких случаев дискуссии не возникает, вот это и есть больное общество. Извините, может быть, это слишком парадоксальное.
Такое очистительное пламя кризиса в вашем.
Ну, почему
понимании?
Очистительное? Оно скорее просто показывающее грани падения одних или степень падения одних, и грани морального преимущества других. Вот и все.
Просто нехорошо становится внутри, когда возникает ощущение, что ты смотришь на своего оппонента не просто так, а уже через, не знаю, оптику с перекрестием.
Так везде происходит, так во всех обществах есть люди, которые готовы до потери сознания, до убийства оппонента сопротивляться высказыванию точки зрения другого, ну да.
Это радикализация вас лично?
Эта радикализация меня пугает, потому что она приходится вот на этот период, но, в принципе, так общество всегда существовало, так общество существовало и в предыдущие годы. Также посмотрите, а разве в других странах не так? Другие проблемы, проблемы, связанные с мигрантами, например, в Европе, или проблемы там с... Вспомните, сколько случаев насилия происходит в Соединенных Штатах, вспомните, сколько проблем возникает в других странах.
Нисколько не спорю, просто перед вами был Штефан Шоль, немец, который говорит, слушайте, я вот честно признаюсь, в Германии подобного рода дискуссию я представить не могу. Я как бы могу понять, почему она возникает в Российской Федерации, но принять я это не в состоянии, так же, как, например, немецкое общество.
Ну, мы переходное общество до сих пор, к этому надо относиться функционально, лет через 25, через 30, наверное, у нас тоже не будет дискуссии на эту тему, а пока мы имеем то, что имеем.
То есть вырабатываем границы допустимого, так получается.
Ну да, это накладывается на процессы, которые происходят во всем мире, потому что если раньше было одно допустимым, сейчас другое, поэтому нам сложнее вдвойне. Если немцы, они испытывают только давление новых норм, новых правил коммуникации, то мы оказываемся мало того, что в состоянии пограничном при переходе от одной формации в другую. Я напомню, вот вчера было 25 лет, как спущен был флаг над Кремлем советский, да, то есть всего 25 лет назад прекратила свое существование страна, в которой была особая мораль, особое общество, особый народ. Да? К этому можно было по-разному относиться, но это были такие пропагандистские штампы, которые работали. Я хотел бы напомнить, что через 25 лет после окончания Второй мировой войны в Германии орудовали красные бригады. Если вот немцы забыли уже, наверное, это, но это вот тоже было вот переходное общество, где воевали, по сути дела, на улицах немецких городов левые и консерваторы, и фашисты. Это было 25 лет после того, как прошла война. Поэтому давайте мы сейчас не утрировать. Общество постепенно развивается. Я понимаю, что это неприятная дискуссия, я ее противник, но, к сожалению, знаете, есть какие-то форматы той же самой дискуссии или, может быть, активности, с которыми мы не согласны, но которые мы вынуждены пережить. Бороться с ними, но пережить. Это как корь, знаете,
для организма. Мгновенно, естественно, в рамках этой же дискуссии возникают и предложения с другого фланга, довольно радикальные, а-ля принять закон, наконец, и так далее, и тому подобное. Вот к подобного рода предложениям возможности протолкнуть подобного рода инициативы сейчас достаточно. Как отсекать?
Знаете, я думаю, что кто-то будет призывать регулировать законодательно, кто-то будет призывать только лишь такими мягкими сигналами моральными действовать. Опять же, общество развивается, мы не можем требовать от всех действовать по каким-то лекалам. Вот если мы, например, через какое-то время увидим, что работают только законодательные ограничения, ну, значит, будем видеть только законодательные ограничения.
Мы
сегодня
как
это самый простой, ну, конечно, мы как общество, не мы же с вами, там, мы сегодня оказываемся в такой ситуации. Понимаете, я думаю, что это ключевая проблема, которая сегодня должна беспокоить многих наших философов, если можно их назвать философами, мыслителей, публицистов. Общество сильно меняет границы допустимого. В обществе по-разному рассматриваются вопросы человеческих отношений. Если раньше мы говорили о том, что существуют очень жестко определенные нормы, мы хорошо понимали, кто эти нормы определил и какие санкции за нарушение этих норм будут. А сейчас мы этого не понимаем, потому что вот мы говорим, вот это ненормально. Спрашиваешь, а почему?
Кто вам сказал,
что это ненормально? Кто вам сказал, где это написано, да? То есть, если это законом не отрегулировано, а вы кто такой, чтобы навязывать мне свою точку зрения? Все же мы видели, как, например, тяжело общаться с детьми-подростками, которым пытаешься объяснить, что так поступать нельзя не потому, что тебя посадят, а потому что так в приличном обществе не принято поступать. Ну, то же самое происходит и у нас.
Переживаем
пубертат. Это печально еще раз, да, но это факт.
Алексей Чесноков с нами, ну и теперь уже можем обратить внимание на год 2016, вообще, если попытаться пройтись по нему по диагонали, то какие бы важные вещи выделили бы?
Хороший вопрос. Мне кажется, что опять исходя из того, о чем мы говорили в предыдущем куске программы, главная проблема – это то, что в обществе формируется новая нормальность. И вот какой она будет, я, честно говоря, пока затрудняюсь сказать. Мы видим, что сдвигаются те же самые границы. Как не произойдет какое-то чрезвычайное происшествие, как это было там и с самолетом, как это было и в предыдущие разы. Там, или вспомните, как у нас в обществе люди с ужасом ожидают очередной август. курс, да, то есть вот что там произойдет, да. То есть мы понемногу сдвигаем границы нашего мира, да, нормативные границы, познавательные границы, и дальше возникать будет вопрос, а как нам вести в этой ситуации? Мне кажется, сейчас власть еще испытывает некое искушение, когда она может законодательными ограничениями внести ясность в некоторые, ну, ответы на вот эти важные вопросы.
Но постепенно, велик, безусловно.
Но постепенно она все-таки поймет, что не этим решаются, по-другому нужно действовать. И поэтому, когда мы говорим о вот том, что происходило, вспомните, да, 25 лет назад, еще раз подчеркну, развалился Советский Союз. А ведь это было как будто вчера, да, до сих пор фантомы болеют. Фантомы Сталина, фантомы Брежнева, которые мы сейчас обсуждаем как некую модель. Вспомните, еще некоторое время назад у нас говорили о том, что брежневские времена безвозвратно ушли, а вот по итогам последних социологических данных значительная часть, большинство опрошенных выделяют именно брежневское время.
С тоской
как,
вспоминают.
С тоской выделяют как время наибольшего благоприятствования для людей, для граждан страны. Почему? Потому что меняется поколение. Ушло то поколение, которое помнило и ужасы войны, и по-другому воспринимало все, что было. И сейчас люди воспринимают происходящее менее, может быть, остро, не так вот серьезно. Что касается года, я думаю, что ничего такого неожиданного. Ну, были выборы в Государственную Думу.
К этому еще отдельно вернемся.
Был кризис экономический, был Минский процесс. Мне кажется, перечисление сейчас всех этих процессов, оно несколько довольно странный характер носит, потому что вот недавно социологи, по-моему, вчера, что ли, или позавчера, опубликовали данные о том, что запомнили граждане по итогам года. Например, те же самые выборы в Государственную Думу, которые для меня, как для политолога, являются, безусловно, важнейшим событием внутриполитической жизни, оказались чуть ли не на 10-м месте, ну, или там во втором десятке событий, которые люди запомнили.
У вас приоритеты
или,
например, другие.
Ну, или, например, выборы Трампа. Они вроде бы запомнились, но люди все меньше и меньше, ну, во-первых, потому что они были после этого, да, они были более яркие, много о них говорилось, но по большому счету люди говорили об этом как о некотором фильме, который они посмотрели, а не о влиянии на собственную жизнь.
Ну, вы политолог. А в 2016 году был и Брекзит, был и тот самый Трамп, и все это случилось за один год. Не многовато ли?
Давайте дождемся, что 2017 нам принесет.
Я думал, мне клеймо кажется, сейчас будет тектонического сдвига.
Прям, мне кажется, слишком оптимистичный. Сейчас такая шутка ходит по просторам интернета, которая мне тоже кажется очень правильной, о том, что тоже в 1916 году люди надеялись о том, что следующий год будет более правильным, более позитивным, чем этот ужасный 1916.
Понимаю. Вот так. Так тектонические сдвиги, да, произошли или нет? Или еще пока рано об этом говорить?
Нет еще. Общество еще должно будет переболеть следующим годом. Опять недавно президент подписал указ о мероприятиях, посвященных там столетию революции, и февральской революции, и октябрьской революции. Понятно, что это сопровождалось призывом к людям не впадать в какие-то идеологические войны, а попытаться воспринять это через призму нормализации жизни в стране. Но очевидно, что мы продолжаем до сих пор биться в каких-то таких конвульсиях. Ну, по понятным причинам. И люди все больше и больше будут сталкиваться во всяких пропагандистских битвах по поводу того, а что же нас ожидает? Нас ожидают, например, те же самые президентские выборы. Это же не простые президентские выборы. В 2017 году мы будем обсуждать, а с какой программой кандидаты идут на выборы. Меня вообще больше интересует даже не итоги прошлого года, а, наверное, то, что мы ждем от следующего года, именно с точки зрения как бы политического планирования. Опять же, тот же Брексит, о котором вы говорите, он до сих пор не получил своего номинального такого выражения в конкретных документах. То есть в следующем году мы будем видеть, а что Великобритания предполагает сделать по тем или иным направлениям выхода. Они же не могут это ликвидировать. Дальше возникает история с той же Украиной. Дальше возникает история с первыми шагами администрации Трампа, которые начнутся вот через 20 с чем-то дней, 25 дней осталось до того момента,
да,
когда он вступит в должность. Это довольно серьезные, почти тектонические сдвиги. Мне кажется, мы сейчас воспринимаем скорее, знаете, вот наше сознание, оно склонно воспринимать итоги года как вот давайте выдохнем, расслабимся за новогодним столом,
что
а потом начнем жизнь сначала. Вот да. Жизнь, мне кажется, будет только усложняться. Сейчас мы начинаем жить в мире, в котором нужно соответствовать новым проблемам, новым таким тенденциям.
И вот посмотрим. Это здесь очень интересно, потому что возникает ощущение, что мы так возрадовались тем изменениям, которые произошли, подошли, что забыли к ним приготовиться. И внутренне, если говорить о России, то мы вообще не готовы к тому, что...
Ну, это не только России касается, это касается там, это касается почти всей Европы, это касается того же Китая, который с ужасом смотрит на ситуацию с новой американской администрацией, потому что если Трамп начнет реализовывать программу переноса рабочих мест из Китая в Соединенные Штаты, это вызовет очень серьезные локальные, может быть, сначала, но потом глобальные точки напряжения, да, потому что Китай сегодня в основном живет за счет торговли с Америкой. Что будет дальше? Многие этого не знают. И на самом деле это будет усиливать диспропорции. Посмотрите, ушел, например, Каримов, да, вот все любят говорить о каких-то... Вот сегодня умер очередной певец, да.
Президент Узбекистана.
Да, вот умер там президент Узбекистана, да. Это так не замечается так порой сильно, как смерть какого-то деятеля культуры или певца, там, киноактера. А на самом деле ведь возникают некие пустоты. Эти пустоты начинают заполняться новым качеством, новыми людьми, новыми идеями, новыми процессами. И потом это постепенно накапливаясь, может привести к серьезным изменениям. Мы стоим на пороге довольно серьезных, мне кажется, даже очень опасных времен. И я думаю, что одной из задач следующего года – это подготовка к этим временам.
То есть получается, что 16-й мы провели в аккумулировании рисков. Мы собирали все возможные развилки для того, чтобы в 17-м уже куда-то шагнуть.
Как бы не у нас вообще-то в 18-м году, в марте 18-го года, предстоят президентские выборы, на которых мы будем минуточку выбирать главу государства на следующие 6 лет. Да? Вы себе представьте, да, что горизонт такое. Да? То есть дети, которые в этом году родились, они при этом президенте пойдут еще в школу.
Слушайте, мы для себя уже давно решили, здесь, по крайней мере, в редакции, что до 2024 года нормально, дышим ровно, поэтому я не знаю, что вы там беспокоитесь. Хорошо.
А я почему... беспокоюсь потому, что, мне кажется, вы недооцениваете правильность дыхания в этой связи, потому что это может превратиться все в дыхание Чейнстокса, как говорится. Слишком много изменений несет следующий мир, поэтому говорить о том, что давайте мы расслабимся до 24 года, наоборот,
это ирония надо, была, Алексей
Александрович. Надо не расслабиться, а наоборот, обострить все чувства, начиная от нюха и заканчивая какими-то, там, не знаю, сверх способностями для того, чтобы понимать, что будет. Потому что, поверьте, вот недавно, опять же, в интернете, сейчас вообще очень мало людей, которые размышляют над большими процессами, смотрят телевизор. В интернете очень в соцсетях прошла история о том, как много людей, буквально миллионы молодежи в Китае, в Индии готовятся к выходу на рынок, да, подготовленных, знающих язык, знающих новые технологии, умеющих программировать, более стабильных психологически, готовых работать за меньшую зарплату. И так далее, и так далее. Это все наши конкуренты. Мы находимся в глобальной экономике. Что в этой глобальной экономике России будет приносить миру через 10 лет? Вот об этом надо думать. Между прочим, это касается не только президента, но это касается и вас. Это касается всех нас, да, это касается наших детей.
Я-то постоянно об этом думаю.
Отлично.
Даже хотел Путина об этом спросить на пресс-конференции, вот, и то не дали.
Но видите, вам не удалось проконкурировать с различного рода иностранными журналистами. Это показывает ваши низкие способности конкурировать в глобальную информационную эпоху.
Сомневаюсь. Это почему показывает это? Зашоренность определенную и желание жить по шаблонам.
Вы же критикуете пресс-службу президента.
Конечно. Хорошо, движемся дальше. Почему выделяете выборы в Государственную Думу?
Мне кажется, что эти выборы были не совсем теми, которые ожидались. Вообще, выборы – это всегда получение нового содержательного мандата на какие-то реформы, на изменения, на то, что должны делать власти. А получилось так, что власти с удовольствием зафиксировали при очень низкой явке результат, который просто... ну, он был замечен, но он был каким-то довольно как бы периферийным. Ну, избрали, ни на что эта дума не влияет, ничем они там не занимаются, там, ну, принимают какие-то законы, ну, поспорят опять, что страна живет по этим законам. Да, конечно же, нет, потому что большинство людей в стране даже не знают и не читают эти законы, да. В лучшем случае они читают газеты, в которых описываются те или иные характеристики этих законов. Поэтому мне кажется, что это, кстати, плохо для страны, потому что, по сути дела, вот если сравнить, допустим, выборы в Европе, наши выборы, выборы в Соединенных Штатах, часто эти кампании являются очень важным показателем настроений в обществе и насколько власть готова этим настроениям соответствовать. И вот мне показалось, исходя из того, что я увидел, исходя из тех формулировок, которые были использованы, исходя из тех дискуссий, исходя из тех участников, в конце концов, которые присутствовали в борьбе, что власть получила несколько перекошенный состав Государственной Думы, который сильно не отражает социальную структуру общества и то, что мы должны были бы видеть в законодательном органе.
Но при этом мгновенно, как только новый состав был сформирован, возникло ощущение, что Государственная Дума старательно пытается тащить дело на себя.
Ну, это так и должно быть. Любой новый орган, да, завтра появится новое правительство, которое у следующего президента будет сформировано, да, допустим, поскольку у нас правительство слагает свои полномочия перед вновь избранным президентом, и понятно, что это правительство тоже по-другому будет структурироваться, появятся новые интересы, новые возможности. Это нормально, я в этом не вижу каких-то больших проблем. Другое дело, что понятно, что неофиты думские, они хотели бы нести ответственность за все, но мне кажется, их квалификации, их способности на это не хватит. И лучше уж пусть администрация президента и правительство занимаются основными процессами, чем Государственная Дума, где народу больше, а смысла меньше.
Это не означает окончание борьбы, но Дума-то утяжеляется,
увеличивается. Да. Дума утяжеляется, сказать сложно, понимаете, как вам сказать? Вот Кобзон, он был в прошлом составе Думы и в этом составе, он утяжелился или облегчился? Ну, не знаю. Ну,
кроме Кобзона, там много другого произошло.
Ну, и другой народ там. Да, дело не в этом. Дело в том, что, понимаете, вопрос не в персоналиях и не в полномочиях, а в соответствиях вызовам. Вот вызовы сегодня перед страной одни, а Дума им не соответствует. И это очевидно. Вот и все.
Тогда будет серьезно нарастать именно дисбаланс. Это может привести к каким-то печальным последствиям.
Как-то печальные я бы их не называл, никаких печальных последствий. Да, какие-то серьезные последствия для законодательной власти, они, конечно, существуют. Я считаю, что одна из проблем, с которой мы столкнулись, она возникла искусственно, она возникла после того, когда был увеличен срок полномочий законодательного органа. В отношении, например, к президенту, я считаю, что можно было бы увеличить действительно до 6 лет. А вот Думе можно было бы даже уменьшить с 4 там, до там, 3 лет срок полномочий. Почему? Потому что сегодня времена быстрее меняются, сегодня появляются новые люди, новые идеи. Вот Общественная палата проработала 3 года. Ну что, мы за 3 года не увидели, что ли, чего она стоит?
Вот сейчас... А что, она до сих пор есть?
Ничего, да. Вот, поэтому, знаете, мне кажется, что наоборот хорошо, когда власть меняется чаще.
То есть... То, что произошло...
Ну, почему вам, да. вам вот не поработать депутатом? Вот вам, или, например, там, главному редактору «Говорит Москва» господину Доренко не поработать депутатом. Из него, кстати, неплохой бы депутат получился, может быть, даже очень хороший. Это я говорю не потому, что мне хочется ему сказать что-то приятное, а потому что я фиксирую, что сегодня, например, есть в Государственной Думе журналисты, сегодня есть профессионалы, но их не так много. Это их недостаточно, потому что, еще раз подчеркну, медиа и коммуникации сегодня больше формируют политику, чем политика, медиа и коммуникации.
Хорошо, с Государственной Думой более-менее понятно, в том смысле, что она не соответствует тем вызовам, которые перед нами сейчас возникают. Хорошо, а хорошего-то что произошло тогда? У нас меняется кабинет министров, зачастую из-за того, что вынужден просто меняться, целого министра посадили. Это свидетельствует о чем? Социальные лифты заработали? У нас
нет, ну при чем тут социальные лифты? Это не социальные лифты, это называется борьба с коррупцией. Я думаю, что это единичный случай, связанный с министром. Ничего такого, как бы, связанного с трендами я здесь не вижу.
То есть никаких аппаратных битв, ничего
такого нет? Нет, вокруг любого, даже не то, что посадки министра, а вокруг даже там, выговора, который президент или глава правительства выносит министрам, часто такие битвы, чуть ли не бородинские бьются, что мама не горюй. Вопрос в другом. Вопрос в том, что на сегодняшний день общество воспринимает все их как некий спектакль глобальный, потому что за этим на самом деле не стоит внятного изменения курса. Потому что вот произошла смена министра, там, условно говоря, на там, экономического развития, на нового. Ну вот сделал он некую программу, да, проект, который вносится в правительство. Что мы видим? видим какое-то обсуждение этого проекта, мы понимаем, как власть собирается выстраивать экономическую политику в ближайшие годы. Нет, ничего не изменилось. Как раньше это было вещью в себе. У нас есть целое Министерство экономического развития, так оно и занимается непонятно чем. Да? Ну, вроде бы развиваемся и развиваемся, вроде бы как-то как развиваемся, тоже непонятно, но вроде бы не стоим на месте. Вот то же самое история сейчас. А мне кажется, как раз-таки новому министру, почему вот я был всегда сторонником того, чтобы назначать на такие вот особенно должности, вот, допустим, министром обороны, можно, конечно, лучше назначать человека, имеющего отношение к армии. А вот людей, которые назначаются на какие-то экономические должности, нужно назначать не экономистов, а политиков, которые понимают, как разговаривать с людьми, чтобы они объясняли избирателям, а что, собственно, они делают. Потому что у нас сейчас появился экономист, вот он сидит и подписывает какие-то бумаги. А что происходит? Что запрос. Мы увидим в нашей стране через год, через два, через десять? Годы уходят, а мы знаем, что наше Министерство экономического развития, может быть, оно делает полезное дело, но ничего не меняется. Почему, кстати, я согласен с тем, что, например, Медведев по наводке той же самой Государственной Думы критиковал министров. Министры у нас перестали ходить в Госдуму на обсуждение с депутатами законов, которые вносят, которые вносят правительство и за которые они отвечают. Они мало обсуждают какие-то важные темы. А более того, надо не к депутатам, а к народу идти. Вы когда-нибудь видели о том, что вот у нас министр приезжает в тот или иной регион, он идет к избирателям, он идет к губернатору.
Чего с народом-то разговаривать, правда?
Мне кажется, это плохо.
Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чесноков. Сейчас новости, после них продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
В эфире программа «Пиджаки». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чесноков. Виктор Рудницкий требует не трогать Доренко, оставить его в покое и не сватать в депутаты. Мол, таких убогих говорунов у нас 450, а он такой один.
Ну, в этом есть большой смысл, на самом деле. Мы живем во время, вот сейчас последние события, они высветили гибель такого морального авторитета, как Елизавета Глинка. И вот, например, очевидно, что, наверное, она занималась очень такой важной деятельностью для всего общества, и понятно, что если бы она была депутатом, наверное, у нее бы времени не оставалось на то, чем она занималась. И в обществе сегодня люди, которые занимаются такой благотворительной деятельностью, общественной деятельностью, журналисты известные, они, может быть, более важны, чем депутаты, а может быть, даже и вице-спикеры.
Артикулировать смыслы важнее,
чем принимать законы, потому что принимать законы должны люди, которые, конечно, могут взвесить в том числе и юридические последствия и каким-то образом выстроить все эти юридические конструкции, а вот сформулировать, почему это нужно сделать, пробить, визионерским образом посмотреть на задачи для общества, для сферы, для этого нужны люди, которые занимаются, вот каждый день пашут, занимаются вот этой работой. Я, кстати, хотел напомнить, при всем, может быть, неправильно сегодня было об этом говорить, но вот когда вот та же самая Елизавета Глинка, ее пытались партии подтянуть, это было для нее хуже, потому что, да, сразу возникали вопросы, а зачем вот заниматься этой самой деятельностью в интересах той или иной политической партии. А партии, они такие, они должны, в общем-то, притягивать известных людей и на их авторитете проходить в Думу, да. Испытывать какие-то вещи для избирателей и предлагать избирателям. Но в любом случае сегодня, конечно, очень важно, чтобы люди не политически формировали политическую повестку, чем политики формировали общественную.
В общем, есть запрос на позитивный образ будущего, а мы старательно работаем над позитивным образом прошлого. Как-то так у нас.
Конечно, так и получается. Это, к сожалению, наша большая проблема.
Давайте тогда обратимся к еще одной важной теме 2016 года, Минский процесс, который такое ощущение стойко уже к концу года, что окончательно заглох, ну, то есть все совсем.
Ну, смотрите, у нас есть Минские соглашения, которые официально признаны и одобрены Советом Безопасности ООН, и это та рамка договоренности, при которой Донбасс может быть объединен в единое политическое и конституционное пространство с Украиной. Если эти 13 пунктов не будут выполнены, никакого Донбасса Украина не будет видать. А судя по тому, как ведет себя Украина в последнее время, мой прогноз скорее того, что Донбасс уже не вернется на Украину. То есть нам нужно будет готовиться к тому, что в ближайшие 5-6-7 лет будет продолжаться замороженный конфликт, расхождение сторон будет усиливаться. Вот за этот год, когда Киев фактически тормозил выполнение Минских соглашений, стороны стали еще дальше друг от друга.
А Российская Федерация не заинтересована в том, чтобы...
А в чем смысл отдавать Донбасс Украине в том виде, в котором хочет Украина? Этой Украине, в которой подонки, фашисты и нацики сегодня управляют, посмотрите на их реакцию на гибель самолета. Разве можно такой Украине что-то отдавать? У такой Украины можно только что-то забирать.
Это как бы окончательный вердикт?
Ну, я не представитель власти, я эксперт. Я просто говорю о том, что если помощник президента
Украины... Вы как эксперт основываете свои суждения на каких-то
если
фактах.
Если помощник президента Украины радуется гибели самолета и говорит, надо принести к посольству Украины боярышник, если министр культуры страны называет генетически неполноценными людьми народ Донбасса, как можно с ними вообще разговаривать? И как их можно еще оценить?
Как вы с ними разговаривали все это время?
А мы с ними не разговаривали. Мы разговаривали с представителями Украины. Там они себе такого не позволяли в Минске.
Почему заглох?
Нет желания? Украина не хочет выполнять Минские соглашения. Кто-то говорит, что Украине Донбасс вообще не нужен. Вот если вы посмотрите, за последние 2-3 недели на Украине опять начали раздаваться голоса, давайте откажемся от Донбасса, зачем он нам нужен, там слишком много денег на его восстановление. Есть люди, которые говорят наоборот. Там сосредоточено больше 30% промышленного потенциала страны. Если мы потеряем Донбасс, мы уже никогда не восстановимся и не сможем стать промышленной страной. А Порошенко не хочет Донбасса. Почему? Потому что ему невыгодны выборы на Донбассе. Если на Донбассе состоятся выборы, то понятно, что партия Порошенко и политические силы, ассоциированные с Порошенко, не получат заметного количества голосов. И поэтому он всеми силами оттягивает принятие закона. Без принятия закона о выборах никакого политического регулирования не будет. За год Украина не оформила конституционную поправку об особом статусе Донбасса, что он Порошенко обещал в Париже в прошлом году Меркель и Оланду. За год не было никаких действий по амнистии. За год не введен в действие закон об особом статусе. За год нет никаких совершенно подвижек по политическому регулированию. Все. Нет политического регулирования, нет и решения вопросов в сфере безопасности. Украина живет в какой-то, и украинские власти живут в какой-то странной, для меня понятной, но все-таки для нормального политического процесса довольно странной логики. Давайте мы сначала решим все вопросы, связанные с безопасностью, а потом будем переходить к политическим вопросам. Политические вопросы – это вопросы, которые должны решаться параллельно с вопросами безопасности, потому что люди вынуждены обращать внимание на то, как будет устроена их жизнь, как будут обеспечены их политические права после того, когда прекратят стрелять.
Важный вопрос все-таки о Российской Федерации. Зачем Донецкий бассейн отдельно от Украины?
Ну, слушайте, мы же не можем говорить, давайте мы всю Украину себе заберем.
Нет, мы должны быть в этом заинтересованы. Не буквально забрать себе всю Украину, а, по крайней мере, налаживать так взаимодействие.
Народ Донбасса сегодня хочет жить в дружбе и соседстве с Российской Федерацией, и значительная часть людей хотят стать частью Российской Федерации. Мы вынуждены с этим считаться, потому что я хотел бы напомнить, что не так давно президент, выступая, говорил о необходимости облегчения возможности получения российского гражданства теми людьми, которые родились на пространстве бывшего Советского Союза. Да. Там очень много русских людей, людей, говорящих на русском языке, людей русской культуры. Так же, как, кстати, и в Харькове. Просто в Харькове украинские власти после госпереворота февраля 2014 года установили по-настоящему фашистский режим. Понятно, что мы не можем воевать с Украиной, да, но, кстати, я думаю, что это одна из проблем, с которой мы будем сталкиваться в ближайшее время, потому что, если вы почитаете украинские источники, Украина-то как раз-таки готовится воевать с Россией.
Ну, там постоянно... Да, там воюет Украина с Россией. Ну,
что она воюет с Донбассом пока.
Не-не, с Россией.
Ну, я не знаю,
может... С оккупационными русско-фашистскими
это они
войсками.
Они так говорят, да.
Ну, а вы тоже обращаете внимание на риторику? Да, говорите да, да. о том, что они готовятся
к войне.
Я говорю
о фактах сейчас, а не о риторике.
А факты?
Там такая риторика, что лучше ее не обсуждать. Это там бред сумасшедший.
Ну, так или иначе, вы именно на слова и обращаете внимание.
Ну,
и
конечно.
И они для вас важны, даже в этом контексте.
В политике слова вообще имеют огромное значение, как и знаки препинания.
Хорошо, у нас остается не так много времени, поэтому оставшиеся минуты уделим уже вопросам нашей аудитории. Напомню, с нами сегодня директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чесноков. Телефон прямого эфира 7373948, смс плюс 7925888894,8. Ну и работает наш телеграм, говорит МСК-бот, все это латиницей в одно слово. Поехали, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир Алексеевич. Вот в последнее время много говорится о том, что нужен переход к новой экономической модели, к новой системе управления. Вот, Алексей, назовите точно, вот в какой должности должен быть человек, чтобы он мог серьезно заниматься разработкой новой системы управления?
Президент Российской Федерации.
Ну, такое ощущение, что у нас только одна должность.
Ну, так оно и есть. У нас система, по сути, автократичная, и президент решает большинство вопросов, связанных с системой госуправления. Он глава государства, у нас президентская республика, у нас президент назначает главу правительства, то есть главу исполнительной власти. Поэтому, если мы говорим о серьезных реформах, о реформах глубинных, которые требуются для страны в современных условиях, только президент. Мне кажется, даже премьер не способен сегодня решить многие вопросы, связанные с модернизации страны.
Каковы перспективы у собственной государственности Донбасса? Вопрос 539-го.
Вы знаете, часть ответов на важные вопросы я, к сожалению, предпочел бы подвесить, потому что, знаете, сейчас много людей, которые гарантированно знают сценарий, как будет развиваться ситуация. Мне кажется, что сейчас на столе несколько сценариев. Один из них – это собственная государственность Донбасса. Второй – его нельзя сбрасывать со счетов, хотя его вероятность стремится постепенно к нулю – это реализация Минских соглашений и объединение Украины и Донбасса в некий конгломерат такой, в конфедеративное государство, да. Третий вариант – это присоединение Донбасса к России. Мы должны рассматривать не в контексте сегодняшнего дня там, или в ближайших лет, а в контексте более долгосрочных трендов. Мне почему-то кажется, что скорее Донбасс сегодня действительно в первую очередь находится на пути становления собственной государственности, полноценной государственности, хотя и он какое-то время будет непризнанным, но к тому моменту, когда будут оформлены все государственные институты и вся вот эта государственность, я думаю, момент признания уже будет не столь важным.
Насколько это зависит от внешней конъюнктуры?
Очень сильно от позиции Соединенных Штатов, от позиции Европейского Союза, которые тоже понимают, что есть определенные ценности, но есть и реалии. А реалии таковы, что люди на Донбассе сегодня не хотят жить в тех условиях, которые им навязывает Киев. И сегодня в Киеве представителей Донбасса нет, законы Украины принимаются без учета представителей Донбасса, а нет представительства, no representation, no taxation, как говорили американские колонисты, выбрасывая чай в Бостоне.
7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте, Александр.
Алло, добрый вечер.
Добрый.
Добрый день.
Вы в эфире,
я
пожалуйста.
Я могу вопрос задать?
Да, да. Задавайте уже.
Можно задавать?
Да.
Ага. Вопрос такой, он может быть наивный, мне непонятно, вот почему у нас в последнее время, значит, вот памятники, значит, династии Романовых ставятся за государственный, как бы, бюджет, а памятники эпохи советских времен нужно ставить за личные средства. Вот мне это непонятно.
Все равно возвращаемся к обсуждению нашего.
Ну вот прошлого. Видите, то, о чем мы говорили, то, что столетние период, прошедший после революции, он нисколько не успокоил людей, а до сих пор они продолжают будоражиться по этому вопросу. Понятно, что памятники до советского периода, они во многом были уничтожены. Мы же все хорошо помним, как в советские времена трудно было встретить какие-то памятники, посвященные доисторическим, вот доисторическим в хорошем смысле этого слова, да?
Досоветским.
Да, досоветским, да, до новой истории возникшим памятником. Вот там в Новгороде люди ездили посмотреть на памятник тысячелетия Руси как на что-то уникальное, да, или там те или иные здания и сооружения, связанные с предыдущей эпохой, воспринимались как уже такое огромное историческое наследие. А вот этот вот перекос, который возник в советское время, он сейчас компенсируется порой не очень удачно, порой возникают конфликты, порой возникают вопросы, потому что страна жила довольно сложно, были какие-то, например, спорные ситуации, как это было, например, с чествованием Маннергейма. Страна разделена, или люди, профессионально занимающиеся этой историей, разделены. Кто-то считает, что нужно увековечить памятник, кто-то, наоборот, говорил, что Маннергейм является пособником немецких фашистов. фашистов. Но в любом случае мы как общество сегодня стоим перед периодом переосмысления некого своего исторического недалекого прошлого. Поэтому, наверное, ответить полноценно на ваш вопрос, почему надо ставить памятники советскому периоду за свой счет, ну, наверное, не надо ставить за свой счет, а государство должно ими заниматься. Другое дело, что у нас, я хотел бы напомнить, огромное количество памятников тому же самому Ленину, которые находятся в жутком состоянии и которые, мне кажется, собственно, не особо нужны.
Ну, тогда последний вопрос. Простите за формулировку, цитирую, 812-й пишет: «Нафиг нам Донбасс, ждем очередного Майдана, забираем всю Украину в сферу нашего влияния».
Ну, это тоже такой подход существует. Это, наверное, грубая выраженная стратегия, но она тоже присутствует.
С нами был сегодня директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чесноков. Спасибо, Алексей Александрович.
С наступающим.
Да, приходите еще.